после того, как один сын спросил: «Расскажите мне еще, пожалуйста», другой спросил: «Что это вообще все такое?» Третий спросил: «Зачем вам все это нужно?» А четвертый сказал: «Я вообще не понимаю, что тут спросить, надо же отвечать, да?» И теперь спрашивается, а с какого момента надо отвечать? И первое предположение, может быть, нам должен рассказывать об этом уже с начала месяца. То есть, может быть, с первого Ниссана, если 2 недели, можно обстоятельно, подробно рассказать, ну, изложить, ну, то есть, как, много времени, чтобы рассказать. Просто сказано в законе в тот день. То есть, значит, Тора говорит, нельзя с начала месяца. Нужно сказать в тот самый день, когда происходит событие. А если в день, то может быть весь день, то есть, может, тогда с самого утра. Просто сказано в законе ради того. Только в то время, когда пресноки, то есть и горькие зелья, ну и, по сути, имеется в виду изначально пасхальная жертва, она лежит перед тобой. То есть, о чем идет речь? Может быть, мы можем говорить об исходе теоретически. Говорить, ну, типа, ну, да, будет все хорошо, да ладно. Ну, в конечном счете, и это пройдет, и будет все хорошо. Ладно, ты не плачь, и так далее. Или все-таки мы должны говорить об исходе только когда он вот сейчас происходит, когда мы видим эту жертву, эти горькие травы, этот хлеб бедности, когда мы понимаем и осознаем и бедность свою, и жертва уже принесена. То есть, когда нога уже как бы начинает делать шаг, тогда и происходит рассказ. То есть, может ли быть разговор о спасении теоретически? Вы встречали, наверное, слышали булочные евангелизации, когда человеку подходят и говорят: это изменит твою жизнь, он решит все твои проблемы, он ответит на все твои вопросы и так далее. Можно ли отвечать на вопросы, когда вопрос не лежит у тебя на тарелке, когда вопрос не задан, когда вопрос не горькую травой стучит у тебя в сердце?
Мы же говорили, что есть сын, который даже не знает, как сформулировать вопросы. Вот, а ты сейчас говоришь, да, что у человека не лежит вопрос на тарелке. Но вот уличная евангелизация, хороший пример ты приводишь, что ну, как раз человеку это не актуально. Он идет в магазин за рыбой. Какой тут Иисус? Зачем ему Иисус?
Да. Ты ему спрашиваешь: скажите, пожалуйста, вы знаете, как пройти на улицу Комсомольская? Он говорит: я не знаю. Ты ему говоришь: а я тебе сейчас расскажу. А он туда, ну, как бы... Вот. То есть, ну, вот можно показать... Смотри, вот человеку, который не может спросить, можно сказать: вот маца, вот горькие травы, вот оно. То есть, показать, видеть-то он может. Да? То есть, ты открой ему, то есть, ты покажи: смотри, а у нас на тарелке вот что. А вот что тебе папа принес. Да, смотри, что у тебя происходит. И из этого мы можем как бы, ну, пробудить в нем, если не любопытство, то хотя бы этот рассказ будет приурочен к разглядыванию мацы, к пробованию мацы, да, рассказывать, что такое хребенность и так далее. То есть очень много действовать, чтобы привлечь внимание.
Здесь такой наглядный материал выходит.
Да.
Все лежит, все видно. И даже вот я думаю о втором сыне, который Раша, который говорит: да вообще, зачем нам это все, давайте будем как все, и я вас умоляю, как Лёша в прошлый раз сказал. И здесь, ну, само то, что он сидит здесь,
да,
для него все равно уже это актуальнее. Он здесь сидит, и он вот, ну, а почему вот так на блюде это разложено, да, на пасхальном? Уже.
Да. То есть человек что же сам, ну, сопоставим с пасхальным блюдом? Можно как бы обратиться к какой-то конкретной нужде человека. То есть, ты говоришь, он за рыбой идет. Можно сказать ему: вы знаете, что у нас в нашем замечательном городе, как в Пищеславле, открылся магазин рыбы живой. И там можно купить свежую форель по 200 рублей килограмм, тебе ее очистят и филируют бесплатно. Вот это уже как бы ответ на какой-то вопрос человека. То есть мы смотрим и отвечаем на то, что у человека лежит на блюде. Даже если он сам не может задать вопрос, не хочет спрашивать. Есть люди, которые, скажем, не идут к врачам, запускают свои болезни страшнейшим образом, лечатся прикладыванием подорожника и уринотерапией, но к врачам не идут. Да, и можно сказать, вот у тебя диагноз, вот смотри, у тебя тут стригучий лишай, тут у тебя то, тут у тебя то, тут у тебя то. Да, то есть, и ответить на его запрос. Для этого надо, как сказать, ну, быть погруженным в тему. То есть, я вот часто привожу пример, что если я повешу значок «хочешь похудеть, спроси меня как», люди не будут у меня спрашивать, как похудеть, потому что я не символизирую стройность. Хотя теоретически я могу знать, как похудеть. Это тоже с другой стороны, да? То есть я, поверьте, знаю о диетологии достаточно много. О здоровом образе жизни, о том, как похудеть. Но я этим не пользуюсь. Знаю, очень много курящих не знают, знают прекрасно везде курение и так далее, да? Но это на моем блюде должно лежать. Иначе это будет как вот значок «хочешь похудеть, спроси меня как».
Но я думаю, что папе это легко. Он знает своих детей, и он знает, какие нужды. Да. Даже врача он знает. Но когда мы говорим, по первая наша беседа, кто голоден, пусть войдет и ест. А вот этот, кто голоден, но мы же его не знаем, какие у него нужды. То есть мы вот...
готовы его принять, его бедность, выслушать его бедность. Готовы, скажем, избавить его от такого последствия бедности, как одиночество.
То есть у нас должно быть такое искусство распознать в человеке, как-то по-русски будет, потребность, бедарф, как говорят по-немецки, и приложить нужду. Усилия для того, чтобы направить его, да, нужду. Угу. Чтобы направить его, да, как бы так сказать. Да. Искусно направить.
Да. То есть мы не говорим ему, как его пройти на улицу Комсомольская, если он туда не идет, а можем понять, на какие его нужды действительно отвечает Машиах.
То есть я вижу, ты с удочкой и с ведром, а в ведре рыбы нет, и ведро уже давно ржавое. Я как раз-таки вот специалист по ведрам, да?
Да, да. Вот мы тут как раз, тут у нас как раз мастерская.
Рыбный вопрос решаем, да?
Да. И без этого... Без того, чтобы опресноки и горькие травы не лежали перед тобою, не получается. То есть перед тем, как начать отвечать, тогда говорит, что ответ не будет теоретическим. А затем, вот после этого, сразу же начинает отвечать. И, в принципе, то есть, ну, можно себя поймать на месте, что мы и близким, супругам, или себе, или детям своим часто даем теоретические ответы. И часто ответы, которые мы получаем на наши нужды, когда мы делимся ими с друзьями и так далее, ну, не страшно, переживешь, будет хорошо, пройдет и это. В жизни есть черная, белая полоса, ну, и так далее, недостающее вписать. Это все ответы, которые ответы с начала месяца, то есть теоретические.
Ответы в общем. Но не конкретно.
Да.
Ну а здесь я еще что вижу? Вот перед нами лежат опресники, лежат горькие травы. И я вспоминаю, читал где-то, что когда ты делаешь какое-то действие, ну это может быть молитва, это нетилат йадаим, это ну, омовение рук и другое что-то. И вот про раввина какого-то рассказывают, что он подошел, чтобы омыть руки, и он задал себе вопрос, почему я делаю то, что я делаю. Ну то есть мы сейчас вот так приняты порой, да, в кафешку приходишь, там телевизор на стене висит, и новости, клипы или еще что-то. То есть мы едим, не задумываемся. А здесь в том и смысл, что нужно задуматься, да, что ты ешь.
Да.
Для чего ты это делаешь? То есть вот такое вот глубокое понимание, да, что не просто так. Но и второй момент, Алекс, опять же, это то, о чем ты часто говоришь, это слышать душу человека. Потому что вот если говорить об общих вопросах, о теоретических, мы действительно можем сказать, все будет хорошо, да ты не переживай, не волнуйся, все проходит, пройдет и это, но это все теория. А когда ты слышишь душу человека, то это вот конкретная нужда, которая лежит сейчас перед тобой, и которую, ну, каким-то образом, да, вот нужно поддержать человека не общими фразами.
То есть, когда ты любишь человека, если тебе сын твой говорит, папа, у меня болит живот, то ты поведешь его к врачу. Ну. Не скажешь, когда-то боль в животе пройдет. Может, вместе с тобой, но когда-нибудь она пройдет. Да. Не вечно же.
А здесь ведь мы говорим о исходе из Египта. И человек может томиться вот в эту пасхальную ночь, потому что он знает, что есть какой-то Египет. Я вспоминаю просто по себе, как много лет назад я как-то возвращался из религиозного собрания. И вот у меня безысходность была, что были грехи, из которых я не знал, как мне выйти просто. И вот человек сидит, но, ну хорошо, может быть, есть шанс, что если это узкий круг такой, ну семейный круг, человек, ну сын, гость, может быть, даже откроется. Алекс, только вопрос тогда, ну опять же, это теоретический вопрос, как помочь выйти ему из его конкретного Египта? Это моя ответственность или в чем моя ответственность лежит? Как вот проводящего седер, как вот пригласившего к себе этих людей?
А вот мы же только начинаем еще отвечать, да? То есть сейчас вот последует, собственно, ответ. То есть вся года будет ответом на наш вопрос. Как это на практике, да?
Классно. Тогда слушаем.
Тогда, то есть и года начинает не с Египта. Но можно было сказать, значит, живут все наши евреи в Египте, живут. Сначала жили хорошо, потом стали хуже жить, потом фараон совсем подвинулся умом и так далее. Вот. Но когда начинается не с этого, когда говорит, вначале предки наши были идолопоклонниками, а ныне приблизил нас Господь к служению своему, как сказано, ну и так далее. То есть с чего начинается года? А когда начинается с того, что вот есть четыре сына, например, там, Раша и праведник, умный и простак, и мы все движемся по этим, ну, как бы вот, шкалам, и раз в случае иногда мы мудры, иногда мы простаки, иногда мы праведны, иногда злоки, есть динамика, есть начало и есть последствия. Вначале мы были в самой-самой глубине, мы были идолопоклонниками. То есть вопросами служения Всевышнему, проблемами служения Всевышнему вообще не озадачивались и не думали, что это проблема. Мы были идолопоклонниками, и нам было хорошо. То есть если по Мидрашам, отец Авраама, он этим живет, у него вообще магазин, он этим зарабатывает на жизнь, он продает идолов. Но приблизил нас Господь к служению своему. То есть, прежде всего, из этого мы вводим что? Что наше движение по этому вектору – это желание Господа. И второе, что начать можно с самого-самого-самого низкого уровня. «И сказал Ишуа всему народу, так говорит Господь Бог, Израилев за рекой жили отцы наши из земли, Терах, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Хананской и размножил семя его и дал ему Исаака, Исааку же дал Якова, Исава, и Исава я дал гору Сеир во владение, Яков же и сыны его перешли в Египет». То есть, прежде всего, о чем идет речь? Что Всевышний взял, и он, именно он дал Аврааму Ицхака, Ицхаку Якову. Вся цепочка, все происходит по его воле. Затем Исав получает гору Сеир, и вроде бы остается при стране Израиля, недалеко, он при родителях. Яков спускается в Египет. Яков спускается в Египет, но это было уже обещание Аврааму. То есть у Всевышнего есть план, И даже когда ты оказываешься в Египте, в своем Египте, в своем личном Египте, это его план.
Египет – это рабство?
Египет – это рабство, да. То есть с чего начинался завет между рассеченных тел? Авраам спрашивает у Всевышнего, «Бемей да, как я узнаю, что я унаследую эту землю?» То есть, ну хорошо, ты вот живешь, и ты живешь, пытаешься жить правильно. Откуда ты знаешь, что твои внуки не склонятся с этого пути, не уйдут куда-то, не потеряются, сохранят веру и так далее? Это же переживание любого верующего человека. Как воспитать детей? Как передать эту веру? Как ее сохранить? Откуда я знаю, что я сам не упаду? Не то, что мои дети, мои внуки. И Всевышний говорит Аврааму, он говорит, знанием знаешь ты, что потомки твои будут пришельцами в чужой земле 400 лет, но выведу их и над потомством, над угнетающими суд произведу. То есть заранее, еще при Аврааме, да, уже дано обетование, еще Ицхак не родился, уже дано обетование, что его потомки спустятся в Египет. Поэтому, когда ты чувствуешь себя в Египте, то первая мысль какая? Ужас какой, какая беда, я потерян для Господа, и что сделать? Вот. А на самом деле, как бы, этот Египет, он неспроста, и он в плане Всевышнего.
Здесь график просто получается, вот я сижу, думаю, странный такой, ну, или движение. Сначала наши предки были идолопоклонниками. Ну, то есть грязь непросветная, ну, духовная,
да,
грязь.
Да.
Потом вершина такая, Авраам как светоч засиял, все, ну, просто, ну, и казалось бы, все, я сейчас на коне, я с Господом, я следую за Всевышним. И тут Всевышний обращается к Аврааму и говорит, опуститесь. Низко опуститесь, в рабстве окажетесь. Ну, то есть, как это же, ну, как это может быть кардиограмма, можно сказать, нашей жизни, да, что сначала мы такие, вау, Всевышний мне столько сделал, он меня оттуда вытащил, вот из моей прошлой жизни, а потом вдруг раз, и тебе казалось, тебя оттуда вытащили, а ты оказываешься, ну, не там, понятно, не выдало поклонство в том, в котором ты был, но ты все равно оказываешься где-то, где полно идолов, где ты вдруг обнаруживаешь, что а ты не такой красавчик, как ты думал на самом деле. То есть вот и это жизнь, и в смысле хочется, Алекс, спросить, и с точки зрения Всевышнего это нормально погрузить нас туда? То есть для чего? Выбить вот это вот из нас, чтобы вышло, чтобы мы отряхнулись или как?
Думаю, мы познали, чтобы у нас был опыт работы на любой точке этой шкалы. То есть для чего человек, скажем, приобретает опыт работы, скажем, есть поликлиника, а есть реанимация. Mm-hmm. Есть бабушка, которая идет в поликлинику. Есть человек, который идет на диспансеризацию, например, да, он вообще-то здоров, но он ходит проверяться, а не случилось ли чего. Есть бабушка, которая знает свои болячки, она постукивает росточкой и идет в поликлинику. А есть человек, может быть, молодой, которого на каталке бегом везут в реанимацию. И на каждом уровне работает врач, ну, свой врач, да, на каждом уровне есть контроль.
Но ведь это из года в год идет седер, и что выходит? По нашей жизни мы видим, нам кажется подчас, что мы достигаем какой-то вершины, а потом ты обнаруживаешь в себе еще какой-то Египет, то есть еще какое-то рабство, какую-то гниль, я бы сказал, такое вот, ну, нехорошие вещи, разные. То есть у каждого из нас это что-то свое. И но вот мы перешли в Египет, то есть мы там оказались, может быть, он как проявился в нас, я просто на современность перевожу, просто проявилось то, что было, то, что мы сейчас способны увидеть, чтобы выйти сегодня, в этом году, на этом седере.
Я однажды был в гостях у одного очень известного оперного певца итальянского. Он известен в Италии, он известен по всему миру, и он занимался, то есть он подготавливался к концерту, он исполнял определенную арию, ну, как, на мой взгляд, безупречно исполнил арию, да, то есть он ее исполняет десятки раз. Его тренер, так сказать, сделал ему 5-7 замечаний. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, так вот, вот так вот. Да, и я понял, что как бы, ну, это его Египет, эти замечания. То есть опять ты делаешь вот это, вот это и вот это. Я понимаю, что, скажем, мне на уровне его Египта, то есть на уровне его корявости никогда, ну, не спеть и не мечтаю, я не берусь, да, и кто-то совсем не почувствует. Вот даже...
У каждого свой Египет.
У каждого свой Египет, да. То есть кому-то, кто-то не взял 150 в рывке, понимаешь, а кто-то поднял полукилограммовую гантелю, и для него это победа, потому что он, скажем, после инсульта, потому что он, кто-то большим пальцем ноги подвинул, и это прогресс. То есть на своем уровне, скажем, есть у каждого человека, и любой человек, который чем-то занимается, чем-то двигается, у него есть свои оковы, свои ограничения, от которых он хочет избавиться. Свои какие-то планки, которые он хочет взять. Что-то, что ему мешает, что-то, что ему мешает. Да? И в любой профессии, если человек работает вот именно сердцем и хочет совершенствоваться.
А с другой стороны, ты видишь, да, что есть Эйсав, да, который сидит в своем владении, и как бы ты думаешь, а у него-то все хорошо, а я в Египте.
А Исав, как бы вот он живет, он на довольстве. Ну, скажем, какой-нибудь государственный чиновник, представь себе, да, который живет, у него хорошая зарплата, он на работу, не работа у него, ну так, есть такие, да, синекура, без забот. Да? Mm-hmm. То есть он, ну, как бы ему совершенно некуда, у него ни конкуренции, ничего, ни роста. Он живет, и человек, который говорит, а я вот получаю свои деньги какие-то, что-то имею, мне хватает. Это тоже может быть. Но Эсава и не опускают в Египет. То есть ему вот хорошо, он не хочет расти, у него нет этого, он как бы под это не заточен. А народ Израиля, он избран, заточен под рост. Поэтому вот как бы дальше мы читаем, да, дальше мы читаем, что в каждом поколении нас хотят убить и уничтожить, но Всевышний нас избавляет. Нету такого, то есть нету того, кто бы в каждом поколении хотел уничтожить финнов или грузин или монголов. Да? То есть нету антифинизма, антимонголизма.
Я думаю просто, а вот верующий человек, вот герой Леонова, ты в Е-молочник в спектакле, молится: «Господи, я знаю, что мы избранный народ, но ты можешь хотя бы иногда избирать кого-нибудь другого?» И вот это вот чувство, да, ну, оно же возникает, наверное, у многих, да, что «а может быть как-то помягче со мной? Ну зачем в Египет? Я бы, вот как ты говоришь, синекура это, да, вот, ну я бы вот посидел все». Потом-то приходит понимание, конечно, что да, расти надо, все. И я сам часто говорю, что это жизнь, это, ну, тренажерный зал, система тренажеров, да, армия такая своеобразная. Но иногда хочется поныть, честно говоря.
Да, мы дальше еще будем отвечать на этот вопрос.
Я хотел сказать, что вот к Мише, если вернуться, то получается, Авраам, он выводит нас на уровень распознания вообще направление, вот как компас, да, то есть мы раньше в язычестве были и не понимали, да, от кого просить, от кого мы зависим. Вот, выйдя с Авраамом, скажем так, на уровень горы, наверх, посмотрели вправо, посмотрели влево, поняли, откуда светит свет, начался путь такой, скажем так, прохождение всевозможных квестов или всевозможных сложностей уже со светом. Получается, да. Мы уже, скажем так, вот Всевышний позволяет организовывает, может быть, неправильно сказано, но позволяет нам попадать в течение года в разные ситуации для того, чтобы раскрыть все возможные недостатки. И в каждый год мы становимся все лучше и, может быть, выше. Вот. Это как вот определенную 3D-фигуру вот, крутить, говорить, вот ты заметил это, а теперь давай мы угол поменяем, ух ты. Вот, а так ты и не думал, да? Ты о себе даже такого не думал. И ты раз и увидел новую грань, от которой можно выйти, ну, из которой,
да, Египет. Да, да, то есть ты увидел новые горизонты. Это может быть в любой профессии. в любом роде занятий, но не только в профессии, в отношениях, в семейной жизни, в собственном развитии, да, то есть всегда есть какой-то шаг вперед.
Но я хочу сказать, вот вы говорите горизонты, что ты увидела вот с этой грани. Лёша, помнишь наш недавний разговор, да и Алекс, когда просто я кое-что в себе увидел, и я увидел как бы не горизонты, а то, что меня очень сильно разочаровало. И я думаю, вот ну, ты, Лёша, мне говоришь, а как же ты хотел подняться на другую ступеньку, да? И я тогда понял, то есть вот опять же, в этом, наверное, ценность, да, вот этого пасхального седера и вообще, когда есть люди, вот ну, народ вокруг меня, которые мне скажут, да, ты не опускай руки, зато мы можем, ты можешь идти вперед, мы можем идти вперед. А кто-то ж опустит руки, кто-то разочаруется и скажет, а ничего у меня не получается с этим Египтом.
Вот, то есть тебе могут сказать, из Египта есть выход, не только, но есть кто-то, но... То есть, когда ты хочешь выйти из Египта, на твоей стороне Бог. Это самая ключевая вещь, что ты говоришь, то есть у тебя будет такой, такой импульс ускорения, Талмуд говорит, у каждого растения есть ангел, который бьет его и говорит «расти». То есть у каждого человека есть ангел, который его бьет, подпинывает и говорит «расти». Всевышний заинтересован, чтобы ты рос, если ты видишь что-то. Ну, тут есть вот такой нюанс, как Ишуа говорит, всякий, кто строит башню, почитает издержки. То есть, может быть, тебе не хочется из этого Египта выходить. То есть, есть какие-то Египты, которые могут человеку нравиться. И человек говорит, ну, как-нибудь на следующий год я от этого избавлюсь, вот сейчас докурю и брошу курить. Или там вот сдам проект и брошу курить. Или еще что-нибудь. Дети вырастут, там, сделай вот это, да. Но вот этот подсчет издержек, он важен. Но, в общем-то, Песах, он чем хорош, что это массовое народное гуляние, народный выход из Египта. Все выходят, и ты смотришь, и ты понимаешь, что это время выходить. Что можно, и что Всевышний в этом. И поэтому снова, когда оно вот всенародно, оно не получается выйти в теории, с другой стороны. Да? То есть выход, он по полной выход.
Поэтому горькие травы, они как бы взбодряют, да? Что ты сейчас не сказку будешь читать, а вот на, попробуй, давай телом своих, что это все реально сегодня.
Да, да, да. И ощущение...
Знаешь, я вспомнил случай такой, это когда я на борьбу хотел записаться, я ходил на бокс, на плавание, там, на что попало, но на борьбу не попал, потому что когда я на борца увидел, который меня звал, да, на борьбу, уже я был человек не маленький, ну, как сказать, не ребенок, я увидел поломанные уши. И я говорю, а что это? Он говорит, ну, это последствия, так как в схватке, когда мы стоим, вот этой частью мы часто всего лишь, ну, ломаются вот эти хрящи. Вот иногда неохота, а хрящи-то поломанные. Мы же хотим попроще. Вот, а тут надо пройти через что-то.
Грузинский пластический хирург говорил мне, что это самая популярная операция у мальчиков в Грузии. Помять уши, то есть сделать бойцовские уши.
Искусственно.
Искусственно, да, искусственно, да.
То есть можно искусственно выходить из Египта так, чтобы больно не было.
Да.